и разгона перед овражком. Помалу сползла под уклон. На мостке шофер стал переключать скорость. И тогда дна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повыскакивали. Не повезло одному только немцу, который сидел возле кабины, как раз угодил под борт и его придавило кузовом. Вытащились под машины уже мертвого. А хлопцы, как увидели, чего добились, ошалели от счастья и рванули по кустам в деревню. На радостях, небось, показалось, что всем фрицам и полицаям капут, машине тоже. И невдомек было им, что Каин и остальные тут же вскочили и стали поднимать машину. И кто-то тогда заметил, что в кустах мелькнула фигура. Фигура ребенка, пацана, больше ничего не удалось заметить, но и этого оказалось достаточно. В селе каждый слух облетает подворье молний. Через какой-то час все уж знали, что случилось на дороге во вражка. Каин прибежал за подводой вести труп немца в местечко. Мороз, как услышал об этом, сразу бросился в школу, послал за Бородичем, но того не оказалось дома. Зато Миклашевич, Павлик, видя, как встревожился их учитель, не выдержал и рассказал ему обо всем. Мороз не находил себе места, но занятий в школе не отменил, начал только с небольшим опозданием. Ребята, что учились, все поприходили. Не было одного Бородича, хотя Бородич в то время уж не учился в школе, но бывал в ней часто. Мороз все поглядывал в окно. Говорил, после все уроки провел у окна, чтобы увидеть, если кто чужой появится на улице. Но в тот день никто не появился. После занятий учитель во второй раз послал за Бородичем, а сам стал ждать. Как он сам мне потом признавался, положение его было нелепым до дикости. Понятно, ребята более-менее позаботились обо всем, что касалось самой диверсии. Но как быть дальше, если диверсии удастся, они просто не думали. И учитель тоже не знал, что придумать. Он понимал, конечно, что немцы это так не оставят, начнется заваруха. Возможно, заподозрят ребят и его самого. Но в деревне 30 мужчин. Думалось, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Если б он загодя знал, что готовят эти сорванцы, так наверняка бы что-либо придумал. А теперь все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Да и какая угрожает опасность, тоже было неведомо. И кому она угрожает в первую очередь? Наверное, прежде всего надо было повидать Бородича. Все же он постарше, поумнее. Опять же, из соседнего села, может быть, был смысл до поры до времени припрятать у него ребят. Или наоборот, прежде его самого где-нибудь спрятать. Пока он сидел в эту ночь у своей бабки и ждал посланца с Бородичем, передумал всякое. И вот где-то около полуночи слышит стук в дверь. Но стук не детской руки, это он сообразил сразу. Открыл и остолбенел. На пороге стоял полицай, тот самый Ловченя, про которого я уж говорил. Но почему-то один. Не успел Мороз сообразить что-то, как тот ему и выпалил. «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут». И назад, не попрощавшись. Мороз рассказывал, что сначала ему подумалась провокация, но нет. И вид, и тон Ловчени не оставляли сомнений, сказал правду. Тогда Мороз за шапку, кожушок, за свою палку и огородами в лесок за выгоном. Ночь просидел под елкой, а под утро не выдержал, постучал к одному дядьке, которому верил, чтобы узнать, что все-таки случилось. А дядька, как увидел учителя, аж затрясся. Говорит, утекай, Олесь Иваныч, перетрясли все село, тебя ищут. А ребята забрали, заперли в амбаре у старосты, один ты остался. Теперь уж точно известно, как все случилось. Оказывается, Бородич давно был на подозрении у этого Каина. К тому же кто-то из полицаев увидел его во вражке. Не опознал, но увидел, что побежал подросток. Пацан, не мужчина. Ну, наверное, поговорили там в районе. Вспомнили Бородича и порешили взять. Ночью подкатывают к его хате. А тот дурень как раз обувает чунь. Целый день шатался по лесу. К ночи притомился, оголодал, ну и вернулся к батьке. Сначала у кого-то спросил на улице. Сказали, все, мол, тихо, спокойно. Умный был парень, решительный, а осторожности не на грош. Наверное, подумал, все шито-крыто, никто ничего не знает, его не ищут. Вечером как раз прибегает Смурный. Так и так вызывает Олесь Иваныч. Только ребята стали собираться. А тут машина. Так и схватили обоих. А схватив двух, нетрудно было забрать и остальных. Порой вот думает столько. Как это следователь нашел виновного, если никто ничего не видел, ничего не знает? Может, это и в самом деле непросто, если придерживаться каких-то там правил юриспруденции. Только немцы в таких случаях чихали на юриспруденции. Каин и остальные рассуждали иначе. Если где обнаруживался вред немцам, они прикидывали по вероятности, кто мог его сделать. Выходило тот или этот, тогда и хватали того и этого, вместе с их свояками и приятелями, молодная шайка. И знаешь, редко ошибались гады. Так и было. А если ошибались, то не переиначивали, назад не отпускали, карали всех скопом, и виноватых, и невиновных. До сих пор неизвестно в точности, как это ловчение удалось предупредить Мороза. Наверное, они там сперва не планировали хватать учителя, а сделали это импровизированно, по ходу дела. Наверное, Каин допетрил, что «где ребята, там и учитель». И вот ловчение, которого мы считали подлюгой, улучил момент. Буквально каких-то 10 минут и забежал, предупредил, спас Мороза. Вот как оно получилось. А в лагерь на другой день приехал Селезнев. Привезли пару ящиков отсыревших гранат. Удача небольшая, хлопцы устали, командир злой. Я рассказал про Мороза. Так и так, что будем делать? Надо, наверное, забирать учителя в отряд. Не попадать же человеку. Говорю так. А Селезнев молчит. Конечно, боец из учителя не очень завидный. Но ничего не поделаешь. Подумал майор и приказал выдать Морозу винтовку с черным прикладом, без мушки. Никто ее брать не хотел, бракованную, и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом. Сказали об этом Морозу, тот выслушал, без всякого энтузиазма. Но винтовку взял, а сам словно в воду опущенный. И винтовка никак не подействовала. Бывало, вручишь кому-нибудь оружие. Так столько радости, почти детского восторга. Особенно у молодых хлопцев, для которых вручение оружия самый большой в жизни праздник, а тут ничего подобного. 2 дня проходил с этой винтовкой. И даже ремешка не привязал, все носил в руках, как палку какую. Так прошло еще 2 или 3 дня. Помню, хлопцы копали 3-ю землянку на краю нашего стойбища под ельничком. Народу по весне прибавилось, 2 стало тесновато. Я сижу себе над ямой, беседуем, и тут прибегает партизан, который был дневальным по лагерю. Говорит, командир зовет. «А что такое?» — спрашиваю. Говорит, Ульяна пришла. А Ульяна — это связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка, смелая, боевая, язычок, не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней не подкатывались. Никому никакой поблажки. Любого отбреет, только держись. Потом летом 42-го с Марией Казухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали. Уже заряд подложили, да какая-то подлюга заметила, донесла. Заряд тут же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и расстреляли. А Казухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте. Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а как же. Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Плохо, потому что Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавала через связных раза два на неделе, а самой разрешалось прибежать только в самом крайнем случае. Так вот, наверное, это был тот самый крайний случай, иначе б не пришла. Я, значит, к командирской землянке, и уже на ступеньках слышу разговор серьезный, точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом, Ульяна тоже не отстает. Мне сказали, а я что, молчать буду? Во вторник передала бы. Ага, до вторника им всем голову подкручивают. А я что сделаю? Я им голову представляю. Думай ты, командир. Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пущу. И не пускай, черт с тобой, мне тут хуже не будет. Захожу. Оба смолкают, сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю, как можно ласковее. Что случилось, Ульянка? А что случилось? Требует мороза. Иначе, сказали, ребят повесит. Мороз им нужен. Ты слышишь, кричит командир. И она с этим примчалась в лагерь. Так им мороз побежит. Нашли дурака. Ульяна молчит. Она уж накричалась и, наверное, больше не хочет. Сидит, поправляет белый платок под подбородком. Я стою ошеломленный. Бедный мороз. Помню, как сейчас именно так подумал. Еще один камень на его душу. Вернее, шесть камней будет отчего почернеть. Конечно, никто из нас тогда и в мыслях не имел посылать мороза в село. Сдурели мы, что ли? Ясно, они и мальцов не отпустят, и его кокнут. Знаем эти штучки. Девятый месяц под немцем живем. Насмотрелись. А Ульяна рассказывает. «Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша. Волосы на себе рвут. Еще б матери просят Христом Богом. Ульяночка, родненькая, помоги, ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. Они, сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович. Пусть спасает мальцов, он же умный, он их учитель». Я свое отвержу. Откуда мне знать, где тот Олесь Иванович? Может, удрал куда? Где его искать буду? Нет, золотка, не отказывайся. Ты с партизанами знаешься. А то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим. Ну, что мне оставалось делать? Да, вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев погорячился, накричал и молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но кого матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим, что пни. А Ульяна встает. Решайте, как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо, а то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень. Конечно. Надо проводить. Ульяна выходит, я следом. Вылезаю из землянки и тут же нос к носу с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки. А на самом лица нет. Глянул на него и сразу понял, все слышал. «Зайди, — говорю, — к командиру, дело есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. «Пока нашел, кого и определить в провожатые». Пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут 20, не больше. Возвращаюсь в землянку, там командир, как тигр, бегает из угла в угол. Гимнастерка расстегнута, глаза горят, кричит на Мороза. Ты с ума сошел? Ты дурак, псих, идиот? А Мороз стоит у дверей понуро, так смотрит в землю. Кажется, он даже не слышит командирского крика. Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят, в чем дело, а они на меня ноль внимания. Селезнев все ерится, грозит Морозок елки поставить. Ну, думаю, если уж до елки дошло, то дело серьезное. А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне: «Слыхал? Хочет в село идти». «Зачем?» «А это у него спроси». Смотрю на Мороза, а тот только вздыхает. Тут же я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтоб поверить немцам, будто не выпустят хлопцев. Значит, идти туда самое безрассудное самоубийство. Так и сказал Морозу, как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает: «Это верно. И все-таки надо идти». Тут мы оба взъярились. «Что за самосбродство?» Командир говорит: «Если так, я тебя посажу в землянку, под стражу». Я тоже говорю: «Ты подумай сперва, что говоришь». А Мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело, надо, наверное, нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устал и так говорит: «Ладно, иди подумай, через час продолжим разговор». Но Мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем. Селезнев сидит в углу злой, вижу, на меня зуб имеет, мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но чувствую, я тут ни при чем. Тут у него свои какие-то принципы, у этого Мороза. Хотя я и комиссар, а он меня не глупее. Что я могу сделать? Посидели так. Селезнев говорит со строгостью в голосе, которую я все еще не смог до конца привыкнуть: «Потолкуй с ним, чтобы он эту блажь из головы выбросил. А нет, погоню на щару, поплюхается в ледяной воде, авось поумнеет». Ну, думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать, отказаться от этой глупой затеи. Конечно, я понимал, жаль хлопцев, жаль матерей, но мы помочь не могли. Отряд ж не набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе гарнизон, немцы и полицаи, попробуй, сунься. Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в сельцо. Но вот не поговорил, промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до Мороза. Сидим, молчим, думаем, и вдруг слышим голоса неподалеку возле первой землянки. Тот пробежал мимо нашего оконца. Прислушался голос Броневича, а Броневич только утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым. Было задание насчет связи с местечком. Пошли туда на 3 дня, и вот вечером они уж тут. Первым, почуяв недоброе, выскочил командир, я следом. И что ж мы видим? Сидит перед землянкой Броневич, рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял — мертвый. А Броневич — истерзанный весь, потный, мокрый, по пояс, с окровавленными руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на полицаев. Те обстреляли, и вот убили сержанта. А славный был парень этот Пекушев. Из пограничников. Хорошо еще Броневич как-то выкрутился и приволок тело, у самого телогрейка на плече прострелена. Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали, не приведи бог, просто в уныние впали все. И кадровый, и местный, и правда, хороший был парень. Тихий, смелый, старательный. Все довоенные письма от матери перечитывал, где-то под Москвой жила. А он у нее единственный сын. И вот надо же. Что поделаешь. Начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, под обрывом возле ручья, выкопали могилу под сосной в песочке. Гроба, правда, не было. Могилку выстлали лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь перед войском. На завтра построили отряд, 62 человека. У могилы положили Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на петлице собрали. По три на каждую, чтобы все как положено в армии. Затем выступали. Я, командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили чаще и даже не по одному. Бывало, по 10 в одну яму закапывали. А то и без ямы листвой да иглицы присыплешь, и ладно, в блокаду, например. Да и самого командира похоронили просто, яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что поэтому Пекушеву привыкли. Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны был доволен, даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости, поговорил, пока шли рядом к нашей землянке. Намерились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко. Так и так нет мороза, с ночи нет. Как с ночи? Взвился Селезнев. Почему не доложили сразу? А Прокопенко только пожимает плечами. Мол, думали, отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время любил сидеть в одиночестве. Тут уж, знаешь, нам дурно стало. Селезнев накинулся на Прокопенко. Чистил его, как только умел. А он-то умел. А потом вызверился на меня. Обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверное, заслужил. Спустились в землянку. Селезнев приказал позвать начальника штаба. Был такой тихий, исполнительный лейтенант Кузнецов. Из кадровых, из командиров взводов. Все собрались, уж знают, в чем дело. И молчат, ждут, что скажет майор. А майор думал, думал. И говорит, менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая выдаст всех. Перестреляют, как куропат. Вижу, хлопцы носы повесили, никому не хочется менять лагерь. Очень уж подходящее место, тихое, в стороне от дорог, и счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот счет. И тут из-за какого-то хромого идиота. Оно и понятно. Им-то кто этот мороз? После всего ж случилось, разумеется, хромой идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто, тут знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он лагерь, не может. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо, не выдаст. И когда уж все готовы были согласиться с майором, я и говорю, не надо менять лагерь. Селезнев на меня как на второго идиота накинулся, как-то не надо. Где гарантия? Есть, говорю, гарантия. Не надо. Стало тихо, все молчат. Один Селезнев сопит, да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала. Кто этот хромой учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только уперся на своем, лагерь менять не следует. Не знаю, что подумали тогда Селезнев. И остальные поверили в мое голословное заверение. Очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только решили рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора со стороны деревни возле просеки в лагу. И еще послали в сельцо гусака, у которого там проживал свояк, надежный наш человек, чтоб проследить, как оно будет дальше. Вот от этого гусака... Это наших людей из местечка. А потому что от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в сельце. Начинались будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма, должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, намереваясь явно въехать во двор. Конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ. «Что, приехали?» «А, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. У почты остановка». «Знаю, не первый раз», — сказал ткачук, слезая с воза. «Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта». «Ну, спасибо, дед, за подвоз, с нас почитается». «Не за что, конь колхозный, так что». Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на вазу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего. Светлые отрезки улицы чередовались широкими полосами тени, и мы шли, попадая то на свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о сельце, но ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затрахтел двигатель. Мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо. Свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине ЗИЛа. Ткачук с какой-то новой мыслью посмотрел в ту сторону. «Может, зайдем, а?» «Давайте, что ж», — покорно согласился я. Мы обошли ЗИЛ и свернули на небольшой посыпанный гравием дворик. «Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище отгрохали. Ей-бо, в этой и не было еще», — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам. Я смолчал. К чему оправдываться? Все мы грешны в этом малопочтенном деле. Небольшое помещение чайной было почти пустым, есть не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей. «Ты садись, я сейчас», — кивнул мне на ходу ткачук. «Нет, вы садитесь, я помоложе». Он не заставил себя уговаривать. Сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако, «два постоя и хватит, и, может, пиво еще, если есть». Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только мицне, и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты, сказала свежие, только недавно привезенные. Я подумал, что ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился. «А беленькое не нашлось. Терпеть не могу этих чернил. Ничего не поделаешь, берем, что дают. Да уж так». Мы молча выпили по стакану чернил. Немного еще осталось в бутылке. Закусывать ткачук не стал. Вместо этого закурил из моей мятой пачки. «Беленькая. Она, конечно, подлая, но вкус имеет. Столичная, скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная, хлебная. Из хороших рук, если. Эх, умели когда-то ее делать. Вкуснота, не то что это химия. И градус, я тебе доложу, имела. Ого! А вы что, уважали?» «Было дело», — вскинул он на меня покрасневшие глаза, — «когда помоложе был». Расспрашивать его насчет того дела я не решился. Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в сельце. Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним. Курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них в ватнике так двинул столом, что с него едва не слетела посуда. «Набрались. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным у Батримовича и неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся». «Бывает». «Бывает, конечно. В войну три ордена отхватил. Голова изгружилась от гордости, но и догордился. Трояк уж отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватали, брали хитростью и обошли, обскакали, вот так. Ну что, да сказать про хлопцев, почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы, знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего об этом не знаешь? Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучало в его душе. «Сколько у нас героев?» «Скажешь, странный вопрос». «Правильно, странный. Кто их считал?» «Но посмотри газеты». Как они любят писать об одних и тех же, особенно если это герой войны и сегодня на видном месте, а если погиб? Ни биографии, ни фотографии, и сведения куцы, как заячий хвост, и непроверенные, а то и путанные, и противоречивые. Тут ж осторожненько, боком-боком и подальше от греха, не так ли ваш брат-корреспондент? Вот... Мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры. Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже, это другое дело. А так получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребятишки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них больше? Легче к важным дядям достучаться. Я вот не понимаю, почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы, архивы? Почему такое важное дело передоверено ребятишкам? Да, а в Стильце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы и хата стояла, теперь уж нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок, и на немцев работал, и с нашими знался. Ну, такое знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район, а назад уж не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то изогнулся старик. Так вот сидят ребята в амбаре. Немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают и ждут мороза. По селу распустили слух, что вот где как поступают советы, чужими руками воюют, детей на заклане обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старости, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурнова мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же. Правда, ребята держатся твердо. Стоят на своем, ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить. И первым не стерпел Бородич. Говорит, я подпиливал, чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас. Он взял все на себя. Наверное, думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но эти халуи не круглые идиоты. Скумекали, что куда один, туда и остальные. Мол, все заодно. Начали бить еще. Вытягивать новые данные. И про Мороза. Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза? И вот в эту самую пору, в разгар пыток, является сам Мороз. Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было не холодно, только мокровато от росы. Подошел Олесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице у крайней избы сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь и во двор к старости. Там, конечно, охрана, полицай как крикнет «Стой! Назад!» Да за винтовку. А Мороз уж ничего не боится. Идет прямо на часового. Прихрамывает только. И спокойно так говорит. Доложите начальству. Я Мороз. Ну, тут сбежала с полицейская свора. Немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату. Старик Бахан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не услышали. Не надо было, учитель, а то только слово в ответ. Надо, и ничего больше. Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза, и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что когда в 44-м турнули, наконец, немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги, документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Олеси Ивановича Мороза. Сам видел. Обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля 42-го года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальство, наверное, тоже. Взяли ребят, а через 3 дня поймали и главаря банды. Было чем похвалиться старшему полицаю, и ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта. Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом 42-го, когда настали для нас горячие денечки, и набралось немало убитых и раненых, потребовали как-то в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезневым на подписи и спрашивает, как будем показывать Мороза. Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл. Тут, естественно, я возразил, как-то не показывать. Что же он тогда, сидя на печке, умер? Селезнев, помню, нахмурился. Он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову, а что крутить? Так и напиши, попал в плен, а дальше не наше дело. Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы понял. Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу, он все-таки докопался до истины. Да, а что же в сельце? Бандиты оказались все в сборе. Главарь налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и 2 полицая взяли его под руки. Остальных построили по 2 и под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич. Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Олеси Ивановича. Решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе и не думал. Считали, что не уберегся учитель, ненароком попался к немцам, а он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью, и 15 лет или 60 — все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что 1000 людей в том же сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования. а вот их будут помнить. И уже это должно быть для них высшей наградой, самой высокой из всех возможных в мире наград. Наверное, это все-таки мало их утешало. Но то, что рядом был их учитель, их всегдашний Олесь Иванович, как-то облегчало их незавидные судьбы. Хотя, конечно, они бы многое, наверное, дали, чтобы он каким-нибудь образом спас. Рассказывали, что когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицаи стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов, Кожанов Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь!» Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось? Крик, слезы, проклятие. Ну, да им что? Повели хлопцев. Вели по той самой дороге через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти. А фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами. Впереди мороз с Павликом, за ним близнята Кожан и Остап и Тимка. Потом отмовильцы Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Полицаев рассказывали был человек 7 и 4 немца. Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть. Что ж еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места. Природа уж дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно, хоть бы успели малость пожить, а то в 14-16 лет хлопцам. Что они видели в этой жизни? Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя. «О чем он?» А мороз снова: «Бежать можешь?» Как крикнул: «Бросайся в кусты!» Павел догадался. Вообще-то бегать он был мостак, но именно был. За 3 дня в амбаре, без еды, в муках и пытках умений у него, конечно, поубавилось. Все-таки слова Олеся Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги сдрожали. Показалось тогда, что мороз что-то знает. Если так, говорит, то, наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать. А лесок вот уж рядом. За дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок не очень густой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Такое волнение охватило парня, что говорил: вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов 20, потом 10, 5. Вот же лесок, ольшанник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверное, именно эту низинку имел на примете мороз. Дорога узенькая, на подводу не больше. 2 полицая идут впереди, 2 по сторонам. В поле они держались чуток подальше. За канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И, конечно, все слышат. Наверное, поэтому мороз и не сказал больше ни слова. Молчал, молчал. Да как крикнет: «Вот он! Вот, смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц в противоположную сторону. В кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чищобу, в лес. Несколько секунд он все-таки для себя вырвал. Полицаи прозевали тот самый первый и самый решающий момент, и парень казался в чаще. Но спустя 3 секунды кто-то ударил из винтовки. Потом еще. Двое бросились по кустам вдогонку. Поднялась стрельба. Бедный, несчастный Павлик. Он не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивлял, что так ударил его сзади промеж лопаток. И отчего так не вовремя подкосились ноги? Это его больше всего и удивило. Подумал, может, споткнулся. Но встать он уж не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике. Что было потом, рассказывали люди. Слышали, должно быть, от полицаев, потому что больше никто ничего не видел. А те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицаи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла. Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Олесь Иванович уж не поднялся. Но до смерти забить не решились. Учителя надо было доставить живым, и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику. С погом перевернул его лицом кверху. Видит? Мертвец. Для уверенности ударил еще прикладом по голове и спихнул в канаву с водой. Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там старой понадобилось? В потемках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, не живой, даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому. Тот, ни слова не говоря, запряг лошадь и к батьке Павлика. И тут отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора. Лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Спас парня от гибели, ничего не скажешь. А тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты. Укрепили перекладину, толстый такой брус. Получил сподобие креста и по 3 с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальные, то с одной, то с другой стороны, для равновесия. Так и стояло это кромысло несколько дней. Когда сняли и закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уж, как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу. Из 7 чудом уцелел один Миклашевич, но здоровья так и не набрал. Молодой был, болел, стал постарше, болел. Мало того, что грудь прострелена на вылет, так столько времени в талой воде пролежать. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился. Все курорты объездил. Ну что, курорт? Если своего здоровья нет, никто уж не даст. В последнее время стало ему получше. Казалось, неплохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны откуда не ждал. Сердце. Пока лечил легкие, сдало сердце. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки до канала настигла нашего Павла Ивановича. Вот какая, браток, история. Да, невеселая история, сказал я. Невеселая что? Героическая история, так я понимаю. Возможно. Невозможно. А точно, или ты не согласен? Уставился на меня Ткачук. Он заговорил громко, раскрасневшееся его лицо стало гневным, как там, за столом в сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью поглядела на нас через головы 2 подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами. Те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание, к себе Ткачук нахмурился. «Ладно, пошли отсюда». Мы вышли на крыльцо. Ночь стала еще темнее. Или это так показалось сосвету? Лопоухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам ткачука. Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой. — Что, есть хочешь? — Нет, ничего. — Ничего, брат, поищи еще где-нибудь. И потому как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверное, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо было нам заходить в эту чайную, тем более по такому времени. Теперь уже было половина десятого. Автобус, наверное, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестно. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его. Мыслями же своими я целиком находился в давнем довоенном сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня. А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в сельце впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному, гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливиться, подъедем, а нет, будем топать до города, осталось уж немного. Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина ткачука ярко осветилась в потемках, от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту. «Может, проголосуем?» — предложил я, сходя на обочину. Ткачук оглянулся, и в электрическом луче я увидел его недовольное, расстроенное лицо. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в червонном Митцном. В какой-то момент я растерялся и не поднял руки. Машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это газик. Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги. Какое-то предчувствие подсказало — это для нас. И действительно, впереди послышался обращенный к ткачуку голос. «Тимофей Титыч!» Ткачук проворчал что-то, не убыстряя шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожиданную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытую дверцу, сказал: «Пролезайте вовнутрь, там свободно». Я, однако, помедлил, поджидая ткачука, который неторопливо в развалку подходил к машине. «Что ж вы так задержались?» — обратился к нему хозяин газика, и я только теперь узнал в нем заведующего району Ксензова. «А я думал, вы давно уже в городе». «Успеется в город», — пробурчал ткачук. «Ну, залезайте, я подвезу, а то автобус прошел, сегодня больше не будет». Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро газика, нащупал лавку и сел за бесстрастно неподвижной спиной шофера. Казалось, ткачук не сразу решился последовать за мной. Но, наконец, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно захлопнул дверцу. «Поехали!» Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская нас парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось. Шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами. Заведующий районо повернулся в полоборота и сказал, обращаясь к ткачуку: «Зря вы там за столом насчет мороза этого. Непродуманно». «Что непродуманно?» — сразу недобро напрягся на сиденье ткачук. И я подумал, что не стоит опять начинать этот нелегкий для обоих разговор. Ксензов, однако, повернулся еще больше. Казалось, у него был какой-то свой на это расчет. «Поймите меня правильно, Я ничего не имею против Мороза, тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
А его и не репрессировали. Его просто забыли.
Ну, пусть забыли. Забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну, в самом деле, — оживился Ксензов, — что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?
Ни одного. Вот, видите.
Это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное.
Не безрассудное, — обрезал его Ткачук, по нервному прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо.
Но, как видно, у Ксензова тоже что-то накипело за вечер, и он хотел воспользоваться случаем и доказать свое. Абсолютно безрассудно. Ну что, защитил он кого?
А Миклашевича говорить не будем. Миклашевич случайно остался в живых. Он не в счет.
Я сам когда-то занимался этим делом. И, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.
Жаль, что не видите.
Чужим резким голосом отрезал Ткачук.
Потому что близорукий, наверное. Душевно близорукий.
Ну, допустим, близорукий. Снисходительно согласился заведующий району. Но ведь не я один так думаю, есть и другие.
Слепые, безусловно, и глухие. Невзирая на посты и ранги, от природы и слепые, вот так.
Но ведь, вот вы скажите, сколько вам лет? Ну, 38, допустим.
Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам, да по кино, так?
А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал, да так и не вырвался. Так почему ж вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы инженеры войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали про плен Мороза,
загорячился Ксензов.
Подписал, потому что дураком был. Бросил Ткачук.
«Вот, видите?» Обрадовался заведующий району. Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись к нам, жар спора захватывал его все больше.
«Вот, видите, сами и написали, и правильно сделали, потому что... Вот теперь вы скажите, что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз?»
«Как?»
«В плен сдался!»
«Дурак!» — зло выпалил Ткачук.
«Безмозглый дурак! Слышишь? Останови машину!» — закричал он шоферу. «Я не хочу с вами ехать!»
«Могу и остановить!» Вдруг многообещающе объявил хозяин газика. «Если не можете без личных выпадов!» Шофер, похоже, и впрямь притормаживал. Ткачук попытался встать, ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть. «Тимофей Титович, подождите, зачем же так?»
«Действительно», — сказал Ксензов и отвернулся. «Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте».
«Что в другом? Я не хочу с вами об этом говорить. Вы слышите? Никогда, вы глухарь!
Вот он, человек, он понимает», — кивнул Ткачук в мою сторону. «Потому что умеет слушать, он хочет разобраться, а для вас все загодя ясно, раз и навсегда. Да разве ж так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб, а вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтоб попроще и поменьше хлопот. Убил немца или не убил? Да он сделал больше, чем если убил 100».
Он жизнь положил на плаху сам. Добровольно, вы понимаете, какой это аргумент и в чью пользу?
Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее, и должно быть теперь для него самое главное.
Мороза нет, не стало и Миклашевича, он понимал прекрасно. Но я-то еще есть...
Так что ж вы думаете, я смолчу? Черта с два, пока еще живой, я не перестану доказывать, что такое мороз. Вдолблю в самые глухие уши. Подождите, вот он поможет, и другие. Есть еще люди. Я докажу. Думаете, старый? Нет, ошибаетесь. Он еще говорил, и говорил что-то не слишком разумительное, и, наверное, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию, но не встретив на этот раз возражений. Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксензов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу. Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор. Шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины. С вихрем и шелестом рвался из-под них назад. Фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами. Мы подъезжали к городу. 1972 год.